Сегодня Кабмин собрался на внеочередное заседание по поводу доклада о пересмотре доходов госбюджета и налоговой политики. Кроме того, сегодня правительство утвердило изменения в трудовых налогах, а также в ряде других законов. Первый аукцион по продаже дома Москвы завершился безрезультатно. Об этом и не только, более подробно далее в завершении прогноз синоптиков на предстоящие сутки. Оставайтесь с нами. Сегодня Кабинет министров собрался на внеочередное заседание по поводу доклада о пересмотре доходов госбюджета и налоговой политики в 2025 и 2027 годах. Главный приоритет нового плана – безопасность государства. Подробнее о заседании расскажет Никита Андреев.
Премьер-министр Эвика Силиня от «Нового единства» перед началом обсуждения высказалась о трудностях в планировании столь длинного периода.
Конечно, этот бюджет непростой по сравнению с предыдущими годами. В этом бюджете нам действительно пришлось искать дополнительное финансирование в отраслях, добавляя его в общую бюджетную корзину. Так что это не просто, это не так, как в прошлом году, когда мы все искали финансирование для здравоохранения. Тогда это было на один год, а в этом году нам пришлось искать финансирование на 4 года. Очевидно, что внешняя ситуация и время, когда нашим экспортерам нелегко продавать свою продукцию, потому что спрос в Европе сейчас резко падает, потому что финансовая ситуация, экономика там тоже растут не так быстро. Процентная ставка Европейского центрального банка все же подтянулись, потому что экономика замедлилась, и мы все ощущаем последствия этого.
Министр здравоохранения Хасам Абумери от «Нового единства» был благодарен за расширение списка компенсируемых медикаментов, но также напомнил, что лекарства для некоторых заболеваний уже давно стоило добавить в список.
Спасибо за понимание, учитывая, что удалось найти дополнительное финансирование для расширения списка компенсируемых медикаментов. Онкология, конечно, является первоочередной задачей, но я хотел бы спросить, не могли бы мы также использовать небольшую часть из 21,5 миллиона выделенных на лекарства, около 20%, которые также могли бы быть использованы пациентами с редкими заболеваниями? Также очень важны вопросы, связанные с беременными женщинами, страдающими диабетом и нуждающимися в мониторинге. Затем мы хотим расширить список 2 лекарствами для диабетиков. Эта болезнь оказывает влияние непосредственно на почки, вызывая почечную недостаточность. Их несколько сотен, на самом деле несколько тысяч человек. Но у нас есть критерии, с которых мы можем начать. Это очень важно, и этот вопрос уже давно стоит в очереди.
Министр образования Анда Чакша от «Нового единства» призывала обратить внимание на систему образования как часть безопасности государства, которая является приоритетом нового бюджета.
Если мы посмотрим на шкалу ценностей, то, безусловно, образование находится в самом центре этой шкалы. Чтобы мы продолжали говорить о производительности, экономическом росте, а не просто о клетках и линейках, не задумываясь о том, действительно ли мы хотим, чтобы эти изменения были качественным следующим шагом. Когда мы говорим об опасностях, мы часто забываем о той огромной работе, которая действительно была проделана, скажем, при введении программы «Единая школа». И в качестве примера можно привести исследование, которое наглядно показывает, что дети с потоков языковых меньшинств до сих пор не могут узнать людей, которые работают в правительстве. Мы дали обещание сектору как по оплате труда, так и по изменениям, которые приведут к высокому качеству образования для наших детей. И я считаю, что мы должны их выполнить, поскольку Министерство образования и науки будет выступать за то, чтобы ключевые люди в секторе, учителя, были должным образом вознаграждены и оснащены для выполнения своей работы.
Министр культуры Агнеса Лаци от прогрессивных, в свою очередь, подчеркнула, что надеется на повышение зарплат и тех педагогов, которые работают в структурах ее министерства. В конце заседания премьер Силиня высказала надежду, что общество осознает, что эти и другие перемены были нужны уже давно. Никита Андреев, служба новостей Латвийского радио.
Тем временем правительство сегодня утвердило изменения в трудовых налогах, которые повысят ставку подоходного налога с физических лиц, минимальную заработную плату и необлагаемый минимум, что будет компенсировано повышением акцизов и некоторых других налогов. Согласно данным Министерства финансов, налоговые изменения увеличат чистый доход около 95% работников, то есть всех тех, кто зарабатывает до 4000 евро в месяц. Причем наибольшее увеличение произойдет для работников, зарабатывающих до 2500 евро. Министерство объясняет, что предложенный сценарий упрощает налоговую систему и наряду со снижением налогов на рабочую силу будет стимулировать частное потребление и инвестиции. Кроме того, сегодня Сейм одобрил в окончательном чтении поправки к закону о труде, согласно которым от работников не требуется знание иностранных языков, за исключением случаев, когда их знание иностранных языков объективно оправдано. Поправки предусматривают, что если в объявлении о приеме на работу требуется знание иностранного языка, то в нем также должно быть обоснование необходимости этого знания. Однако работодатель не имеет права спрашивать о знании иностранного языка на собеседовании, если это не является необходимым для выполнения работы. Также сегодня Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону о кредитных учреждениях, согласно которым в банкоматах латвийских коммерческих банков больше не будет русского языка. Установлено, что отныне банкоматы кредитных учреждений должны быть установлены на латышском языке, включая латгальский, а также на официальных языках стран-членов Европейского Союза и Организации экономического сотрудничества и развития или стран-кандидатов. Государственный контроль обнаружил нарушения в ходе создания сети станций подзарядки электромобилей. После этого министр земледелия от Союза зеленых и крестьян Арманс Краузе поручил организовать служебную комиссию проверки и оценить ответственность чиновников. Подробнее рассказал государственный секретарь Дирц Круминш.
Будет оценка условий, при которых они пришли к этой зарядной сети, того, почему так много этих точек, как была организована закупка, как был реализован этот проект. Безусловно, будут случаи, когда людей нужно будет привлечь к дисциплинарной ответственности. Это и будет сделано. И эта оценка будет проведена очень скрупулезно, с привлечением лиц или сотрудников, которые не были задействованы в этой закупочной комиссии, чтобы эта оценка была объективной и качественной.
Ранее сообщалось, что министерство неэкономично потратило 3 миллиона евро на постройку зарядной сети электроавтомобилей. Сеть не соответствует нуждам автопарка министерства, а также техническим особенностям мест, где расположены станции. Сегодня во второй половине дня было созвано очередное, внеочередное заседание для избрания нового председателя Елговской краевой думы. Заседание началось в 15.15, примерно через 2 часа после начала заседания, без выборов нового мэра. Его председатель думы Рина Долгова объявила перерыв до пятницы 8.30, сказав, что этот рабочий день окончен. Первый аукцион по продаже Московского культурного и бизнес-центра, больше известного как «Дом Москвы», расположенного на улице Мариас 7 в Риге, прошел безуспешно. Объект не заинтересовал потенциальных инвесторов. В связи с этим государство планирует снизить первоначальную цену на 20%, сообщил член правления «Валсц Некустами и Пашуми» Андрис Варна. Как уже сообщалось, «Дом Москвы» был выставлен на аукцион со стартовой ценой 3 миллиона 570 тысяч евро. Планируется, что решение о снижении цены будет принято не ранее 24 сентября, а после 1 октября будет проведен второй аукцион. Проект «Алтоп» входит в активную фазу. Это строительство индустриального парка на территории бывшего военного аэродрома в Лоциках. Основной заказчик работ – город Даугавпилс. К концу 2025 года здесь должны появиться помещения, в которых по итогам конкурса разместятся высокотехнологичные производства. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
Сейчас на территории бывшего советского аэродрома в Лоциках идут демонтажные работы. До конца 2025 года самоуправление построит здесь индустриальный парк, рассказывает заместитель руководителя департамента развития Даугавпилса Светлана Крапивина.
Будет построено здание производственное, очень большое, где-то около 11 тысяч квадратных метров, которое будет разделено на 3 блока, чтобы могли прийти 3 коммерсанта. Необходимо искать нам умные специальности, да, это какие-то высокотехнологичные производства.
Самоуправление отмечает, что интерес среди бизнеса есть, но кто въедет в помещение, станет ясно после аукциона. В проекте также задействован Аугждавский край. С их стороны необходимо построить дороги. Исполнительный директор краевого самоуправления Петер Издалбе отмечает, что сейчас самоуправление ждут графика работ от города.
Для того, чтобы мы могли бы видеть, в какой момент необходимо уже начинать строительные работы дорог, смотря на то, что очень короткие сроки и проект должен быть закончен до конца следующего года, то хотелось бы, чтобы компания, которая выиграла конкурс, немножко ускорилась, чтобы не только демонтажные работы проводились, но уже и проводились бы земляные работы, которые дальше подготавливалась бы вся площадка, инфраструктура для возможных дальнейших строительных работ.
Проект финансируется из фонда оздоровления ЕС, объясняет Светлана Крапивина.
У нас общая сумма 18 миллионов 191 тысяча евро. Это общие расходы проекта без ПВН. Из них у нас ответственный фонд финансирует 17 миллионов 125 тысяч евро.
Пока все работы идут по графику, отмечает в Департаменте развития Даугавпилса. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
Депутаты Европарламента сегодня приняли резолюцию, в которой, в частности, содержится призыв к странам ЕС снять ограничения, не позволяющие Украине использовать западные системы вооружения против военных целей в России. В поддержку документа проголосовали 425 депутатов, 131 были против и еще 63 воздержались. Резолюции Европарламента не имеют юридической силы, они носят рекомендательный характер. В документе подчеркивается, что без снятия ограничений Украина не сможет в полной мере реализовать свое право на самооборону и останется уязвимой для атак на гражданское население и инфраструктуру. Украинская военная администрация на подконтрольной Украине части Курской области готовится к зиме. Собираются завозить жителям теплые вещи и печки. Подробнее о том, как украинцам удается управлять на занятой российской территории и как отреагировали в ООН и России на призывы украинцев к ООН принять участие в мероприятиях гуманитарного реагирования, расскажет Оксана Пугачева.
Почти полтора месяца украинские войска находятся на занятой ими части Курской области. Под их контролем, согласно последним данным Генерального штаба ВСУ, 1294 квадратных километра и 104 населенных пункта. Украинская военная комендатура, действующая на этой территории, начинает готовиться к зиме. Сюда планируют доставить 20 тонн гуманитарной помощи от волонтеров из Харькова. Теплую одежду, одеяло, подушки, также печи в дома. Местных жителей, потерявших свое жилье, поселили в интернат в Судже. Там также живут люди, которые нуждаются в сторонней помощи. Большинство жителей Курщины планируют эвакуироваться в Российскую Федерацию. Однако российское руководство не дает запросов по поводу гуманитарного коридора. Большинство оставшихся – пожилые люди, есть дети и подростки. Недавно трехлетнюю девочку украинские военные обнаружили на минном поле. Нашли ее маму в Москве, чтобы вернуть ребенка, рассказал пресс-офицер Курской украинской военной группировки Алексей Дмитрашковский.
Она завершилась с летними бабусями. Бабусики мало у тебя.
Она осталась с бабушкой, которая не очень присматривала за внучкой. Наши военные обнаружили девочку на минном поле, когда она хотела поймать котенка. Военные сделали все возможное, чтобы вывести оттуда ребенка. Дальше мы направили ее в интернат и нашли ее маму.
Также в одном из населенных пунктов Курщины были проведены внеплановые роды у молодой мамы. Сейчас с ней и ребенком все хорошо, они здоровы. Военная комендатура обеспечивает маму всем необходимым для ребенка. На подконтрольных ВСУ районах Курщины работают военные медики. Если нужна какая-нибудь особая консультация, военные могут привозить гражданских медиков из Украины. Обеспечение медикаментами и продуктами ложится на вооруженные силы и Сумскую областную военную администрацию. Среди местного населения назначены люди, которые ежедневно ходят ухаживать и кормить лежачих больных. Тем временем Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины готова приступить к работе на Курщине, сообщает пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Харунжий.
Мы готовы.
Мы готовы. У нас очень эффективно используется практика сводных отрядов. И не только на территории Украины. Поэтому это будет очень быстро, если будет приказ от руководства государства.
МИД Украины обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста с призывом принять участие в мероприятии гуманитарного реагирования на Курщине. В ООН ответили, что готовы прибыть на Курщину по запросу Украины, но нужно разрешение России. Москва же обращение МИД Украины к ООН и Красному Кресту назвала провокацией. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент Служба новостей Латвийского радио.
И в завершении выпуска прогноз синоптиков. Ночью и утром в Латвии небольшая облачность, без осадков. Во многих местах образуется туман с видимостью от 100 до 500 метров. Слабый ветер 1,5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 6, плюс 11. Местами на побережье плюс 12, плюс 14 градусов. Днем в Латвии преимущественно солнечная погода, без осадков. Слабый ветер 1,5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 22 градуса. В Риге небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром образуется туман. Слабый ветер 1,5 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице 11-13, днем 18-20 градусов. Медицинский тип погоды на всей территории страны второй благоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке, на странице Латвийского радио 4 и на портале LSM+. Обзорные выпуски в 13 и 19 часов выложены на крупнейших подкаст-платформах и называются «Новости дня» Латвийское радио 4. Кроме того, слушать новости, передачи и прямой эфир можно в бесплатном приложении «Латвия с радио» на вашем смартфоне. Оно доступно в Google Play и App Store.